гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
А радиостанция «Говорит Москва», 16 марта, меня зовут Юрий Буткин, это программа «Против всех», сегодня с нами или против нас Вера Ганзя, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ, все верно?
Все верно.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можете писать через сайт, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вера Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы просили не задерживаться в Думе сверх регламента, критиковали качество воздуха и освещенность в зале. Вы наделали столько шума, объясните, почему?
Я сама удивилась, почему это я вдруг наделала столько шума. Дело в том, что я просто расскажу про тот самый день, когда вот это было все сказано. Значит, обыкновенный рабочий день. В 15 часов мы сели после перерыва. Значит, и до 20 часов без перерыва мы практически работали. У нас была после, так как я работаю в комитете по бюджету и налогам, после заседания пленарного у нас было назначено заседание комитета, где мы должны были принимать постановление по бюджету 2017-18-19 года. То есть, сами понимаете, мы должны были прийти на комитет в здравом уме и в трезвой памяти. Но после 5-часового рабочего дня, а можно сидеть балластом, а можно вникать, я лично вникаю и никогда не пропускаю, иначе как я буду с избирателями встречаться и о чем говорить. Поэтому у меня было полное право сделать такое замечание. И я сказала, давайте все-таки мы будем придерживаться регламента. Регламент 18 часов. Потому что как бы мы ни стремились, как бы мы ни хотели там...
Регламент вот, работать до 18.
До 18, да. После 18 у нас комитет. Вот. И поэтому, когда шли законы чередой, и у меня, например, если бы такая необходимость была в принятии всех законов, которые мы рассматривали, я бы и не стала выступать. А вот когда терпение мое закончилось, знаете, на каком законе? Закон о кортиках. Вот когда офицер уходит, значит, на пенсию, оставлять кортик ему или не оставлять? Понимаете, вот это такой важный законопроект оказался, что нужно было сидеть до 8 часов, а потом идти на комитет. Я, конечно, это уже была последняя капля. Я сказала, уважаемые руководители, давайте будем придерживаться регламента. И потом 170 вопросов в повестке на один день. Разобраться в этих вопросах практически физически невозможно. Зачем такие гонки устраивать было? Для чего? А кроме того, когда уже к 8 часам вечера, когда уже люди стали выходить в коридор, чтобы сделать глоток свежего воздуха, ну, это ж ну как-то совсем. Поэтому я, конечно, покритиковала. Покритиковала и состояние нашей вентиляции, покритиковала и освещение в зале. Вот у меня резко, например, падает зрение, потому что надо много читать. Это же шрифт, можем мы, вот, буквы-то огромные. Вот это же какой объем бумаг-то тогда будет. Это надо читать, это надо вникать. И поэтому вот простая настольная лампа, например, на рабочем месте депутата, как вот у нас, я была депутатом законодательного собрания Новосибирской области, вот там настольная лампочка стояла. Надо тебе – включай. Не надо тебе – не включай.
Вот здесь такого нет. Но смотрите, вот 389-й тут же пишет. А, хозяйка борща пришла. Вы понимаете, о чем я?
Я понимаю. Значит, вот про борщ – это…
Это не вы.
Это не ко мне. Ко мне, мои дорогие радиослушатели, ко мне, пожалуйста, по регламенту и по условиям. Про борщ, а я хочу про борщ сказать, как это было. Значит, Тамара Васильевна Плетнёва.
Это ваша коллега по КПРФ.
Коллега, да, но она не столько коллега, сколько председатель комитета по делам семьи, женщин и детей. Вот в предыдущей Думе такие шутки, сказала Тамара Васильевна, значит, они как-то бы, наверное, были председателем нивелированы, ну, в каком плане нивелированы? Ну, то есть он бы подхватил эту шутку и обязательно как-то вот по-доброму бы это все разрулилось. В этот раз почему-то все по-другому.
То есть, я вам объясню.
Шутить здесь нельзя.
Смотрите, один за другим люди пишут, понятно, почему вы вызвали скандал. Вам платят немеренные деньги, а вы говорите, что вас в 6 часов надо отпускать.
Да не надо нас в 6 часов отпускать. У нас комитет был в 6 часов назначен. В 6 часов комитет. Я-то вот от чего возмутилась. Потому что надо было идти работать дальше. А мы продолжаем. Вот, а потом мы... ладно, мы до 11 часов, до 11 часов рассматривали вот, этот, вот эти вот вопросы бюджета. Бюджета. Это очень серьезные вопросы. Вы понимаете, что под эту лавочку можно прогнать любой закон? Любой.
Так а почему нельзя было тогда сделать так, чтобы этого закона о кортиках просто не было, спрашивает, к примеру, Виталий?
А как это сделать, если председатель Государственной Думы, то есть, идет по порядку, по регламенту, как он говорит, то есть, не по регламенту, по
это
порядку
Виктор
вопросов.
Написал, да. Изначально Виктор, взять и зарубить Виктор, закон о кортиках.
Ну, а что зарубать-то? Нормальный закон, но только вот время, когда его принимали, но можно было без него обойтись. Может, на завтра перенести его надо было, этот закон просто. А нас отправить и рассматривать бюджет? Может быть, вот так? Поэтому, дорогие радиослушатели, никто не говорит о том, что депутаты Госдумы не хотят работать. Но вы поймите, что условия, они должны быть везде нормальные условия. Я работала директором школы, долгое время работала, 20 лет. И прежде чем потребовать эффективной, качественной работы от своих педагогов, я им создавала условия. Нормальные, нормальные человеческие условия для работы. Почему депутат – это персона нон-грата в данном случае?
Остальные люди, многие граждане России, пишет теперь вот уже Виталий, работают больше, и условия у них ужасные, но никто их-то возмущений не слышит.
А почему? А почему? Так пусть они возмущаются, пусть они отстаивают свои права. Везде, на каждом рабочем месте должны отстаивать люди свои права. Я что же не знаю, что сегодня очень модно некоторыми менеджерами заставлять людей работать сверхурочно, не оплачивая им ни копейки
вот,
за
а вам,
это.
А вам платят. И 442-й пишет, вы должны показывать примеры, работать хоть 24 часа в сутки и не жалуйтесь, мол, и вас избрали для этого.
Значит, если мы будем работать 24 часа в сутки, вы представляете, какие законы мы настряпаем, как горячие пирожки. Они и так настряпаны. В них надо разбираться, а чтобы разобраться, нужно время. Нужно время, и не нужна гонка. По 170 вопросов, это реально? Дорогие мои, это разве реально?
Но Лизирок пишет, ну вы же сами назначаете регламент. Получается, что надо было просто его поменять, да и все.
Да мы его и...
Кстати, что-нибудь получилось в результате вот этого вашего борщевого вопроса?
Вы, пожалуйста, мне про борщевой не говорите. Это была шутка. Вот смотрите, почему Владимир Вольфович пошутил, сказал, что давайте не будем, я там еще раз потом расскажу.
Слушайте, про шутку Жириновского вам тут уже пишет 830-й, зачем вам свежий воздух, вас все равно через год расстреляют.
Да это дело не об этом. Речь не об этом. Когда Владимир Вольфович сказал о том, что давайте не будем вообще выбирать депутатов от регионов, а пусть только одни москвичи, тогда в регионы им ездить никому не надо будет, и экономия типа будет. Но это же была шутка. Он пошутил. Почему вот его шутка, она нормально воспринялась? А Тамара Васильевна пошутила и сказала, что знаете что, дорогие мужики, нам надо вообще идти домой суп варить. И все.
Но
вот
если,
и вся шутка.
А если вернуться к смыслу от этой шутки, вы же да, начали говорить смысл. Про регламент. Да. Этот регламент теперь стали выдерживать?
Да, да, этот регламент стали выдерживать. Однако законопроектов много у нас, и хочу сказать сразу радиослушателям, что есть законопроекты на принятие, а есть на отклонение. И есть законопроекты, которые рассматриваются в полном объеме, ну, то есть, как положено, вопросы задают, выступления, спорят, дискутируют по этому законопроекту. А есть по так называемой сокращенной процедуре. И по этой сокращенной процедуре половина вопросов из повестки дня. Что это значит? Это значит 3 минуты на обнародование проблемы вот этого законопроекта, и сразу хлоп, голосование, нажимайте кнопки. То есть вопросов нет, обсуждения нет, закон на отклонение, а ведь там хорошие законы. Там законы по детям войны, там законы по лекарственным препаратам, там законы очень хорошие, они социальные законы, и причем много законов от регионов приходят, и они тоже идут по упрощенной процедуре. Вот это сохранилось, а я ж ведь категорически против вот этого выступала, и против этого.
Но вы же понимаете, как депутат, работающий в Государственной Думе, что какие-то законы публике интересны, а какие-то законы публике неинтересны. Вот сейчас 812-й пишет. Пакет Яровой и прочий бред вы там напринимали, а как только поработать, вы говорите, что вам душно, темно и мужья не кормлены.
Значит так, по поводу, вот опять снова... Снова дала дом. По поводу пакета Яровой, давайте будем претензии предъявлять тем, кто голосовал за этот законопроект. Вот я лично не голосовала. И потом, ко мне какие претензии? Я не пропустила ни одного заседания Государственной Думы, ни одного комитета без уважительной причины. Если уж вы об этом говорите,
но,
о дисциплине в
работе. Но КПРФ-то голосовала за этот закон, пишет
КПРФ
Юрий.
КПРФ за этот закон не голосовала. не голосовала КПРФ, я во фракции КПРФ, и я точно знаю, что мы за этот законопроект не голосовали и никогда бы голосовать не стали.
Хорошо, Виталий пишет, вы сказали, что вас интересуют проблемы людей, давайте говорить о них.
Давайте.
Окей, пишет он, у вас в Новосибирске поднимают квартплату, вы этот вопрос решили?
Значит, этот вопрос решается. Значит, безусловно, в Новосибирске сейчас очень сложная ситуация в плане тарифов. Я уже свою позицию обозначала. И не только, кстати, в Новосибирске такая проблема есть. Дело
в том,
что... Но
там, говорят, быстрее, чем в других городах растут тарифы.
Я бы не сказала так. Я бы совсем так не сказала. Тарифы там поднимают на 15%. В среднем 15%. Хотя наше правительство рекомендует 4%. Но прежде чем рекомендовать нашему правительству 4%, они бы поинтересовались, господа из правительства, а сколько средств сегодня на реформирование ЖКХ направляется из федерального бюджета? Мизерное количество денег, и регионы, в общем-то, брошены один на один с вот этой проблемой. Проблемой. Ее надо решать. Вот вы мне скажите, я опять вернусь просто к своей работе. Когда я работала директором школы, у меня порвало теплотрассу. Это было в ноябре. Я каждый год ходила к главе и говорила, порвет, порвет, порвет. Он говорит, да ну, ничего, да и авось простоит.
Рвануло.
Да, рвануло в ноябре. И понимаете, и мне никаких ни денег, ничего, я все ободрала, все учебные расходы, все. Ну, это же аврал, нельзя так делать. В Новосибирске такая же ситуация. Благодушествовал предыдущий мэр. Благодушествовал.
Так а сколько у власти нынешний коммунистический мэр?
А сколько у власти он с 14 года?
Ну вот, смотрите, но... уже 3 года, можно было бы навести порядок.
А вы представляете, какие 3 года? Только 17-й год начался. А как навести порядок за 2 года, когда это разрушалось 20 лет? Вот это можно реально за 2 года это сделать? Тем более, что как только, значит, губернатор пришел, он сразу первое, что сделал, это более 2-3 миллиарда рублей, значит, забрали сразу в областной бюджет из города. Город донор, а ситуация-то сегодня в сельских районах страшная, поэтому кто будет оплачивать эти расходы? Город. Поэтому что тут говорить? И дальше хочу сказать, эта проблема решается, и мы не сидим, сложа руки, и не смотрим на это все со стороны, потому что с мэрией и с правительством, это мы выдавили из правительства, мэрия в том числе выдавила. Значит, дифференцированная вот эта оплата повышения тарифов ЖКХ, дифференцированная. Это значит, на 4% для тех, кто сегодня пенсионеры, вот малообеспеченные семьи, у них будет 4% повышения. А для тех, кто может себе это позволить, у них будет 15% в среднем.
Но все-таки, смотрите, в мэрии Новосибирска руководитель коммунист, то есть представитель Компартии Российской Федерации. И получается, что он бы мог бы найти какие-то средства, чтобы у всех было не 15%. Почему в других городах, где, к примеру, руководитель от «Единой России» не 15%, а меньше, а здесь 15%?
Я вас умоляю. Дело в том, что вот эта ситуация, я же уже объяснила, 68% износа теплосетей.
Но это только в Новосибирске так?
Это в Новосибирске так. Это в Новосибирске так. То есть претензии, так почему к новому мэру? Допустим, он коммунист, анархист, монархист, кто угодно. Хоть кто бы пришел, хоть единорос бы пришел. Ситуация-то не поменялась. От того, что пришел бы единорос, теплосети ведь новее не стали бы.
Ну вот смотрите, у нас, оказывается, люди очень продвинутые в смысле этой истории. Виталий пишет, ваши слова выглядят как оправдание. СИБЭКа, это, видимо, организация, которая...
Да, да, ну это
Новосибирск. Вот и Виталий в курсе, да. СИБЭКа к ответу ведь не призвали, ничего вы не можете тогда, получается. И простой народ платит за ошибки депутатов.
Значит, депутаты и СИБЭКа – это разные вещи. Они на разных, так скажем, полюсах. Сегодня нам, у нас стоит дилемма, что нам делать. Либо нам СИБЭКа содрать, вот сорвать вот эти вот деньги с СИБЭКа сегодня нереально, потому что часть этих сетей принадлежит, например, муниципалитетам. С этими-то что делать? Теплосетями. Вот теперь, что касается СИБЭКа. Я, например, выступила с инициативой, и не только я, а депутаты, посмотреть обоснованность тарифов. Дело в том, что тарифы-то эти, поднятие тарифа, весь сыр-бор-то идет. Это же будет только летом. До лета время есть проверить, насколько обоснованы предъявили вот эти тарифы СИБЭКа. И сейчас это проверки, они идут.
Но депутаты уже приняли эти тарифы.
Приняли,
надо было раньше принимать.
Приняли.
И проверять тоже.
Депутаты приняли эти тарифы, и они приняли же меры, которые, значит, защищают сегодня малообеспеченных граждан.
Вера Ганзе, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ. Это программа «Против всех». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», 16 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости — Вера Ганзя, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ. А до этого мы говорили о том, что в Новосибирске, там, где у власти Компартия Российской Федерации, сильнее, чем в других городах, растут тарифы на ЖКХ. Кстати сказать, насколько я понимаю, в Новосибирске на днях будет митинг против роста тарифов
будет
на ЖКХ.
Будет это третий или четвертый митинг.
А кто будет участвовать? Вот КПРФ будет участвовать в этом митинге?
КПРФ в этом митинге не участвует, потому что КПРФ решает эти вопросы именно так, более цивилизованным путем, договариваясь с руководством о том, чтобы защитить малоимущие слои населения. Вот это делает КПРФ.
Но в любом случае, получается, и вы это говорили до новостей, что надо найти какие-то формулы, чтобы и люди заплатили, и они платили меньше. Марина пишет, но если изношенность теплосетей проблема, то пусть платит тот, кто не отремонтировал их вовремя.
А кто же будет платить-то? А кто же будет платить? Это же теплосети должны были ремонтироваться из городского бюджета. Где же теперь в бюджете взять такие деньги? Мы вот только недавно отбили от Сибмоста тоже порядка двух миллиардов рублей, которые они предъявили, значит, в качестве возмещения за инфляцию. И, понимаете, так везде, и так постоянно из бюджета. Бюджет же не резиновый. Где же взять-то сейчас столько денег сразу, чтобы поддержать все теплосети? Это просто нереально. Я вот предъявляю претензии тем, кто управлял городом до этого. Вот им надо было постепенно эту проблему решать, а не сейчас наскоком. А у нас другого выбора нет, кроме как решать эту проблему. Нет другого выбора. Либо мы будем сидеть в горячей воде зимой и сидеть без отопления. Пусть жители выбирают. Я уже говорила, люди, выбирайте, что нам делать. Вот что вы выберете, то и будет. Но потом не плачьте, если останетесь без тепла. Ну, это ж так. Ну, у нас же Сибирь.
Хорошо, но надо же за все платить человеку, получается. Понимаете? Вот сейчас, например, много обсуждают, повышать ли налоги, помимо вот этой тарифов на ЖКХ,
конечно,
повышать ли налоги на доходы физических лиц, да, налоги на добавленную стоимость. Вот Путин сегодня, я смотрю на ленты новостей, говорит, дискуссии в кабинете министров по налогам нужны, но выносить их в СМИ преждевременно. Но ведь об этом придется говорить.
Конечно, придется. И я тут не соглашусь с Владимиром Владимировичем. Это как называется, я против, да? Программа против
Вы
всех.
Против всех, да?
Я против всех. Вот в данном случае я точно против. Почему? А потому что этот налоги эти потом, они упадут как снег на голову. И что? Мне кажется, такие вопросы должны быть подготовлены.
Но вы только что сказали, что в Новосибирске без этого никуда не денешься. Все равно придется повышать тарифы. Тут, наверное, то же самое.
Нет, а здесь другой вариант. Здесь совсем другая ситуация. Здесь совсем другая. Вот давайте посмотрим, что предлагает наше правительство. Вообще я хочу сказать, что окончательного варианта нет. В этом Путин прав. Сейчас идет дискуссия и обсуждение. И сейчас эта дискуссия, она так невыгодна перед выборами президента, потому что мы же понимаем, к чему эта дискуссия может привести и какие варианты сегодня предлагает правительство. Резервный фонд мы проели. 2,6 триллиона рублей в год примерно уходит у нас. На 17-й год осталось, знаете сколько? Порядка 980 миллиардов рублей. Все. А где взять? Чем закрывать дефицит бюджета? А знаете, какой дефицит бюджета на 2017 год? 2,7 триллиона рублей. Где брать деньги? Где? Значит, резервы исчерпаны. Нефть расти в цене не будет, это источник вот этот вот. Значит, национализировать нефтянку не желают, а у нас сегодня 22 триллиона, на 20 триллионов рублей продается, а 8 только триллионов поступает в бюджет. Значит, нефтянку национализировать никто не хочет. Никто не хочет вводить прогрессивный подоходный налог, который бы сегодня обеспечил, ну, вот наш законопроект лежит сейчас в Думе, более триллиона рублей поступлений. Понимаете?
Говорят, что надо повышать налог всем.
Вот, а я о том и говорю. Но где взять сегодня источники-то финансирования бюджета? Сегодня, посмотрите, все регионы закредитованы напрочь. 2,35 триллиона рублей – это долг всех регионов сегодня. Мы ж проваливаемся в какую-то страшную долговую яму. И понимаете, что приближается, просто подкрадывается это страшное слово – дефолт. Дефолт в регионах. Поэтому надо что-то делать. А что делать? Что предлагает правительство? Они предлагают очередной налоговый маневр. Что он из себя представляет? 22% это НДС, сейчас 18.
То есть плюс 4.
Плюс 4. Но поддержать нужно бизнес, чтобы, так скажем, приподнять экономику страны. Как поддержать? Основная масса налоговых поступлений сегодня 30% уходит во внебюджетные фонды. Это ФОМС, медицина, это соцстрах, значит, и это пенсионный фонд. Значит, и предлагается снизить тоже до 22%, ну, кто-то 22, кто-то 21, вот налоги на вот эти вот во внебюджетные фонды. То есть тут 22, там 22, плюс-минус, и мы, получается, ну, вроде бы, как да. В расчете. А теперь давайте посмотрим. Бизнес поддержим, да, мы его поддержали, но НДС, это же косвенный налог, налог на добавленную стоимость. Сейчас в цене товара.
Каждого товара.
Каждого товара. Есть 18%. Вот после того, как, если, не дай бог, мы примем, мы будем против категорически, вот 22, значит, уже в цене товара сколько будет? 22%. То есть вы понимаете, за счет кого сегодня будем поддерживать предпринимателей?
За счет снижения одних налогов повысить зарплата.
Других.
А с зарплаты, да, придется заплатить налоги.
Значит, про повышение заработной платы я ничего не могу сказать. Повышение заработной платы не предполагается, не предусматривается. И примеров этому множество, поэтому, извините, вот то, что мы сегодня говорим о снижении доходов пенсионных, вот этих вот фондов, значит, это не зарплата. Это не зарплата. Зарплата – это отдельная статья. А мы сегодня по заработной плате отстаем, и причем очень сильно отстаем. Причем статистика, но которая сегодня
предусматривает... Обратите внимание, прямо сейчас 493-й спрашивает, а зачем вообще... И кто платит в эти фонды? Чего вы такое говорите? Как это нас-то касается?
Так а вы как в больницу-то приходите? Дорогие мои радиослушатели, вы как приходите в больницу? Как живут инвалиды? И как вы получаете пенсию из пенсионного фонда? Вот куда идут отчисления 22% пенсионного фонд, а остальные там идут в медицинский фонд, обязательно в медицинское страхование.
Но ответьте нашим слушателям, один за другим они, во-первых, требуют, естественно, уменьшить зарплату депутатам, а во-вторых, говорят, а если пощипать офшоры, олигархов, почему
молодцы.
С народа-то надо обязательно брать деньги?
Ой, какие молодцы, да я ж только за, конечно, давайте пощипим.
И что, там наберется столько денег?
В офшорах-то, конечно, наберется. Я вам скажу, что с 13-го считали, это официальные данные таможенной службы, 1,2 триллиона рублей официальных данных за 13-15 год. 1,2 триллиона, понимаете? Это не так мало, это огромные цифры. А если посчитать неофициальный вывод капитала, я вот по 2014 году посмотрю, знаю это.
Так его
это
уже вывели, чего ее считать-то?
Так, нет, ну а надо же поставить барьеры. Как считать чего? Надо же поставить барьеры для вывода капитала. Что это? Это значит ограничить или запретить трансграничное движение
вот
капитала.
Марина вас возвращает к Новосибирску, пишет. Так вот куда делись деньги на ремонт теплосети?
Ну, я не могу сказать, в каких офшорах и действительно ли они в офшорах. Я могу сказать только, что сегодня деньги в офшоры поступают исключительно из госкорпораций. Из госкорпораций. Вот это наша беда, наша проблема. И сегодня вот эти предприятия, схемы очень оригинальные.
Юрий пишет, это же в вашем комитете теперь хотят освободить от налогов Тимчина, Кротенбергов, как он пишет, тех, кто под санкциями.
Ну, значит, это я могу сказать только... Ну, я закончу, а потом уже Хорошо. Вот про это. Значит, смотрите, мы из офшоров деньги вернуть мы не сможем, потому что это нужно, это серьезные очень процедуры, но мы должны поставить барьер для дальнейшего выкачивания денег из нашей страны. Вот он, источник финансирования, который поможет решить нам вот эти все проблемы. Почему не
это
хочет государство?
Слова или это правда посчитано?
Это посчитано правда. Я вам цифру просто. 2014 год 153 миллиарда долларов утекло за границу. Это посчитано. Это считает Счетная палата Российской Федерации. И у нас все эти цифры в комитете есть. Мы оперируем, мы знаем. Поэтому, естественно, но никто не хочет этого делать. Это невыгодно сегодня делать тем, кто у власти. У нас сегодня 71% населения владеет 71% активов. Они что, будут за то, чтобы не выводить деньги в офшор? Никогда не будут. А теперь, что касается вот этого налога. Вот этого налога. Значит, ну, вообще на комитете, конечно, был принят другой закон. Этот закон, значит, о обложении...
Вас неправильно поняли?
Подождите, об обложении налогом облигаций, значит, доходов от облигаций. И вдруг, неожиданно совершенно, среди других поправок, которые там, ну, там есть разные поправки, когда закон вводить в действие и так далее, появляется вот эта поправочка. Эта поправочка, значит, она касается, значит, освобождения от налогов тех лиц, на которых сегодня наложены санкции иностранные. Но если люди, я не буду называть фамилии, это очень некорректно будет с моей стороны, но люди сами знают, на кого сегодня их 150 человек наложены санкции. А ситуация там такая. Если сегодня у нас налоговый резидент, то есть человек, который платит налоги, он должен жить в стране не менее полугода, 183 дня, по-моему, там, значит, то за границей там другие совершенно критерии, параметры. Это, например, бизнес, наличие бизнеса. Вот если он живет у нас здесь более полугода и имеет бизнес за границей, где он должен платить налоги? Вот в этом вся соль этой поправки. Поэтому мы сегодня, конечно, дабы оградить наших олигархов несчастных и бедных, которые живут, которые имеют бизнес за границей, значит, давайте мы освободим их от налогов в нашей стране. Ну, бред сумасшедшего, бред сумасшедшего.
Так
мы наоборот
комитет-то
сегодня.
Комитет-то принял?
Комитет принял большинством голосов. Я не голосовала. Сразу же радиослушатели же недорогие, говорю, что я не голосовала. Поэтому на меня тут как
то есть,
бы...
подождите, не голосовали или голосовали против?
Не голосовала, совсем не голосовала за это. Это
а
разница,
есть какая-то разница?
Никакой, абсолютно. Абсолютно.
Хорошо, это Вера Ганзя, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ. И как раз на коммунистическую тему еще один вопрос. Я посмотрел в социальных сетях ваши фотографии, да, как вы возлагали цветы к могиле Сталина.
Да, было.
Это какой-то политический ход?
Да нет, это не политический ход. Это признание заслуг руководителя страны, который управлял, был во главе страны достаточно длительное время, во времена которого были страшнейшие потрясения. Первое, начиная с того, что досталась страна аграрная, старая, слабая, отсталая, и нужно было индустриальную мощь возрождать с нуля практически. Вот это было сделано. Во-вторых, это война. Да, конечно, советский народ выдержал все. Советский народ создал заводы современные на то время, советский народ создал технику, советский народ выстоял в этой страшной войне с фашизмом, советский народ выстоял. Но вы знаете, я всегда придерживаюсь одного правила. Кадры решают все. Вот кто управляет, как это есть такая пословица, если лев во главе стада баранов или баран во главе группы львов, то победит первая группа, где лев во главе стада баранов.
И все-таки...
Я не хочу сказать, что баран это народ.
Да. Компартия Российской Федерации ведь имеет какое-то отношение к Компартии Советского Союза?
Да, безусловно. Есть некоторая преемственность.
То, что было на 20-м съезде КПСС, имеет это какое-то отношение к тем, кто приходит на могилу Сталина?
Безусловно. Я никоим образом никак и никогда не могу не то что поддержать, а оправдать те репрессии, которые были в стране в те годы. Эта мера была ненужной. Я историк, и я понимаю, что это такое. Эта мера была ненужной, не то что лишней. Она была, но просто не должна. Не должно было этого быть, в принципе, не должно было быть. То, что тогда была создана такая страшная репрессивная система, это, конечно, огромный минус той эпохи. И я нисколько не хочу оправдывать Сталина, но сегодня делать акцент только на этом, я думаю, нельзя. Нужно, так скажем, относиться объективно. И иметь мужество признать успехи, а наши недоброжелатели, я мягко говорю, они совсем не собираются делать и делают акцент только на репрессии. Но и другой стороне надо признать, что вот эти репрессии, они все-таки были, и их не должно было быть априори.
692-й спрашивает, а вот с вашей точки зрения, вы ходили к могиле Сталина, а что бы Сталин сделал с нынешней КПРФ?
А что бы он сделал? Возглавил бы и все. Что бы он сделал с нынешней КПРФ? Я не знаю, не могу понять суть этого вопроса.
Ну, насколько, просто... насколько нынешние коммунисты – это те самые коммунисты, которые были при Сталине?
Нет, конечно, мы не те самые коммунисты. Я вообще не являюсь членом партии, сразу скажу. Я не член партии, но я всей душой из КПРФ, потому что когда передо мной встал выбор, я была в Аграрной партии России, когда выбор стал выбрать, меня, конечно, пригласили в Единую Россию, я просто сказала, что я больше не могу участвовать в строительстве очередного тоталитарного государства. И поэтому я не пошла. Я вернулась в КПРФ. Мы за цивилизованные средства...
То есть, подождите, КПРФ менее тоталитарный, чем Единая Россия?
Безусловно. Безусловно, сегодняшняя партия менее, намного менее. Я только за то, чтобы сегодня мы построили цивилизованное общество, и КПРФ тоже. Вы посмотрите.
Ну, Вороненков же был в КПРФ, а вот Сталин бы расстрелял бы вас всех, так пишет Виталий.
Чего?
Да нет, нет, не расстрелял, возненавидел, возненавидел.
Ну, ну хорошо.
За, как минимум за Вороненкова.
Знаете, с Вороненковым особая история, я не могу это вот так комментировать, потому что мы сегодня прекрасно понимаем, чтобы спасти свою семью и своих детей, люди могут пойти на любое, на любые действия, на любые. Поэтому что тут говорить? Я сама сталкивалась с таким безобразием, когда выходила на выборы, что просто, просто это страшно. Система наша страшная.
Вера Ганзя, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель фракции КПРФ. Вера Анатольевна, я попрошу вас взять наушники. Наши слушатели присоединяются. Напомню, это программа «Против всех», поэтому мы ждем звонков, кто не согласен. Тех, кто не согласен. Вера Ганзя, с нами, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей меня зовут.
Прошу.
Я хочу сказать, что Сталина, Ленина, не надо сейчас никого трогать, оставьте всех в покое. Если бы был Сталин, это было бы. А если бы в то время был там Пежо, Мерседес и что дальше? Оставьте всех в покое, пускай лежат, и нам будет лучше. И надо взять с того уроки, и сейчас их просто не повторять, и идти вперед. Вот и все, я думаю.
Сергей, я очень вам благодарна за такую точку зрения, тем более, что у меня абсолютно она похожа, такая же точка зрения. Действительно, хватит войны...
Но поход к могиле Сталина – это политический ход.
Хватит войны воспоминаний. Да, я ходила к могиле Сталина. Я, если это... Если я окажусь в такой ситуации, что нужно будет пойти к могиле репрессированных, я пойду. Иду и туда. И это память, это наша история, и от этого никуда не деться. Это все было, и надо принимать это так, как оно есть. И не надо искать врагов в глубине прошлого.
В программе «Против всех» сегодня Вера Ганзя, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам фракции КПРФ. Вы за нее 134-21-35, вы против нее 134-21-36. Голосование запускаем в эту минуту. У вас две минуты на голосование, и продолжаем принимать звонки тех, кто не согласен. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим из Подмосковья. Я к вашей гости, у меня вопрос. Вот КПРФ хорошая, конечно, организация, про Новосибирск все сгладили. А много у вас таких членов партии, как говорит нам средства массовых информации, как Вороненков с его с миллиардами и с его женушкой? Расскажите поподробней.
У нас таких, я не знаю, кто, я в чужих карманах не была, так скажем, не смотрела. Это,
неужели не видно богатого человека?
Ну, вы знаете, я вот не могу сказать, кто богатый человек, кто не богатый человек. Я просто прихожу на работу, я работаю с ними, но что, что у них там есть? Вы, пожалуйста, откройте декларацию и посмотрите. Вот я недавно сдала свою декларацию. Я вам скажу, что я не олигарх,
а
я
у
учитель.
Вас не принято смотреть декларации друг друга?
Почему? Смотрим мы декларации, но в декларациях но есть состоятельные люди. Я не знаю, сколько у нас состоятельных людей.
134-21-35, это Вера Ганзя. Вы за нее 134-21-35, вы против 134-21-36. По большинству вопросов вы с ней не согласны. Еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Это очень долго, извините. Последний звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хотел с интересным вопросом. Вот раньше, когда Сталин, да, были на танке за Сталина. А вот в наше время будет такое, что за Путина?
Ну, интересный вопрос. Да, раньше вставали в атаку.
Но это же была война.
Да, это была война за Родину, за Сталина. Если будет война сейчас, то я не гарантирую, что будут так говорить.
Вера Ганзя из Государственной Думы, из фракции КПРФ. Останавливаю голосование, и вот результат. 74% говорят, я с ней согласен, 26% говорят, я против. Это была программа «Против всех», госпожа Ганзя, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, и радиослушатели, спасибо большое.